Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это снова радио «Радонеж». Я с вами Юлия Павлюченкова. И в гостях у нас сегодня в студии Пакулин Мирослав, руководитель, генеральный директор культурного центра «Русская неделя» из города Тюмени. Наверное, можно так сказать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, культурный центр «Русская неделя». Ну, такой достаточно, с одной стороны, ну, интересное название. Почему неделя?
Неделя, воскресенье. Тот день, когда ничего не делали. Начиналась неделя как раз с недели, то есть с дня недеяния, когда день посвящался Богу. А следующий день был понедельник, то есть последующей неделе, то есть последующей тому дню, когда чего-то не делают. Так как мы большие бездельники, это наша основная профессия, очень суетная профессия бездельников, поэтому мы и назывались «Русской неделей».
Понятно. Здоровое чувство юмора, оно присуще, в принципе, скажем так, людям, живущим за Уралом. Я очень много общалась, и часто люди так с таким скептицизмом, здоровым определенным таким, подходили к своей работе и к своему творчеству. Скажите, я знаю, что... Вообще, может быть, вы нам изначально расскажете, как создавался этот центр, почему он вдруг создался, и потом мы уже плавно перейдем к тому, что вы сейчас делаете. Потому что я знаю, что дел очень много.
До революции у нас в Тобольской Тюмени было братство мирян, которое называлось братство имени Дмитрия Солунского. Дмитрий Солунский особо почитался, потому что Сибирь была завоевана как раз в праздник Дмитрия Солунского. Ермак Тимофеевич ввел впереди себя икону этого святого. Это братство имело свою типографию, свои пароходы, занималось множеством благотворительных дел, и мы возродили это братство где-то в 90-91 году. Это братство вылилось в очень разные действия. Мы вели общественные лекции. Мне пришлось в силу благословения нашего архиерея руководить епархиальной газетой в течение 10 лет. Кроме этого, прочее, преподавали в вузах, работали на радиостанции, выпускали телепрограммы практически ежедневные, еженедельные. Ежедневные программы на радио, еженедельные на телевидении. Вот. И этот опыт нас как-то подвел к тому, что нужно делать более какую-то такую самостоятельную единицу, в которой была бы объединены священники и миряне в такое братство, где не было бы совершенно такого чинопочитания, а было абсолютное такое христианское братство. Собственно, мне слово «миряне»-то не очень нравится, потому что мирянин – это тот, который в миру живет, а нам Господь все-таки заповедовал быть христианами, а не мирянами. Вот. Не от мира сего, он сказал бы. Поэтому слово «мирянин», мне кажется, несколько оскорбительным для христианина. То есть христиане и их священники, их пастыри. Вот они объединены любовью. У нас очень большое издательство по существу. Это самое крупное издательство православное за Уралом. потому что та же самая сибирская благозвонница, она базируется в Москве, поэтому мы реально действующие сибиряки, то есть там, за Уралом. Это огромный информационный портал, тоже русская неделя, Руснет.ру. Это съемка фильмов художественных, документальных. Два раза мы помогали фестивалю «Радонеж», в том числе проводили фестиваль «Радонеж» в Ярославле. Это запись музыки. Мы записываем не только, скажем, хоры серьезные, храмовые, студенческие, но в том числе и отдельных исполнителей. Вот недавно записали священника Евгения Пуртова, который гармонист, сам играет на баяне, на гармошке, но он, кроме всего прочего, восстанавливает песни народные 19 века. И, по-моему, получился очень неплохой диск с его записями. Выходит примерно 4 книжки в месяц, около 50 книг в год. Книги очень разные. Это и Честертон, это и священники из дальнего, ближнего зарубежья, это и просто авторы, это и литераторы. Ну, в общем, все, что касается православия. Такая достаточно большая объемная работа. Кроме всего прочего, есть богословские курсы, которые идут каждую неделю. Они идут уже 6-й год. Разбираем Евангелие, Деяния, то есть все, что связано с Священным Писанием. Вот потратили в этот раз, достаточно большой опыт был у нас. 4 месяца разбирали Великий Канон, Святой Великий Канон Андрея Критского. С удивлением обнаружили, что в выражении «Великий Покаянный Канон Андрея Критского» правдой является только слово «Андрей», потому что он писал умилительную стихиру, конечно, и назвали это его немножко по-другому. То есть мы разбираем буквально до буковки все, берем греческие тексты, и к нам ходят люди очень разного возраста, ходит мулла, ходит с удовольствием слушать нас, ходит ребята из протестантских деноминаций. То есть у нас такое совершенно свободное общение, но не экуменическое. То есть мы учим православие всех, кому это интересно.
Кто решил прийти к вам, да?
Да, кто пришел, решил прийти к нам. Мулла был просто поражен на первом занятии. Он сказал нам, что, слушайте, ребята, я никогда не знал, что православие еще такая веселая, что это религия радости. Ну, и мы как-то с этого начали с ним общаться, и он, в общем, потом взял в руки книжку Лоскова, и ему стало совсем смешно и интересно.
Очень интересно. Знаете, вот всегда программу «Семейная гостиная» ведем вместе с моей коллегой Светланой. И она, ее любимый вопрос, который сейчас, видимо, задам вам я, как на это на все смотрит ваша семья?
Семья, да, моя семья очень радостно на все на это смотрит. Моя семья привыкла к тому, что я занимаюсь этим всю жизнь. Когда-то давным-давно, когда я был маленьким, мой духовник завел меня в пустую комнату и сказал, вот смотри, вот в этой комнате будет редакция большой газеты, которая будет выходить от Казахстана до Северного Ледовитого океана. Я сказал, тут же ничего нет, даже стульев нет, то что компьютеров. Он сказал, а ты как-то вот посмотри вперед. Я помню, пошел весь радостный, наполненный каких-то удивительных чувств, надежд на то, что все это будет развиваться, как-то будет шевелиться. Когда подошел к дому, у дома меня ждала большая черная машина и такая шикарная женщина в черной шубе. Она приехала нанимать меня заместителем генерального директора в Альфа-банк. У меня уже был кабинет, секретарша, фамилия моя была прибита на той самой. И передо мной стал выбор просто, Бог или Мамона. Вот я, конечно, выбрал Бога. То есть, собственно говоря, у меня и выбора-то не было. Она посмотрела на меня, когда узнала, что я устроился полчаса назад в Сибирскую православную газету. И сказала, я так рада, что мы вовремя узнали, что вы сумасшедший человек. Потому что если бы мы вас допустили до огромных денег, до банка, и неизвестно, чем бы это закончилось. Так что моя семья знает, что я инопланетянин, мир этот совершенно мне мало интересен, мне интересно совершенно другое.
Ну, поподробнее тогда о семье, потому что семья, которая знает, что у нее папа инопланетянин, глава семьи, наверное, тоже в какой-то степени должна быть инопланетной.
Она, да, она вполне инопланетная. То есть я был женат 2 раза, первый раз я женился, и у меня родился сын, я очень рано женился, в 19 лет. И как только меня архиерей решил рукополагать диакона, моя жена сбежала от нас. Просто убежала, исчезла из дома, растворилась в воздухе.
Сына?
Да, нет, почему? Сына оставила мне. Сына оставила мне. Я 7 лет спокойно жил, ожидая, когда он вырастет, чтобы пойти в монастырь. Но потом случилось так, что вокруг меня было огромное количество людей. Это были мои студенты, многие из которых стали священниками. Я уже в силу своего вот этого, как бы сказать...
В силу сбежавшей жены
я уже не мог стать священником. Я уже занимался просто своими, что называется, делами. Вел на радио, на телевидении, среди студенчества. Вел достаточно активную работу. У нас был очень интересный евангельский кружок. Оттуда вышло очень много священников хороших. И потом просто на какой-то момент... Я очень долго подвязался в монастыре мужском, в 10 лет.
Ну, то есть вы так, с такой же намерением принимать монаш?
Да, то есть как-то все. Ну, потом просто понял, что мой духовник постоянно на исповеди мне говорил, что у меня слишком эксцентричный характер для того, чтобы вообще просто так находиться в монастыре. Что я
таких не
там...
берут космонавты.
Да, таких не берут в космонавты. И я как-то понял на самом деле, что мне не надо идти в монастырь. Вот, а потом просто рядом возникла очень хорошая девушка, которая сильно меня любила, я не мог не ответить на ее любовь. Женился второй раз, у нас родилось трое детей, к сожалению, вот одна девочка у нас совсем недавно, в 7-летнем возрасте от рака мозга умерла. Но это нас не смущает, у нас сейчас маленький мальчик, ему 4 месяца, мы живем, радуемся, веселимся, мы христиане. Если бы мы были неверующими, может быть, мы сошли с ума там, или там что-то с нами случилось, мы вполне спокойно, адекватно воспринимаем, что Бог дает, Бог берет.
Да, это так. А сын, я так понимаю, тоже живет первый...
Он вырос, женился, он, значит, вполне так самостоятельный, хороший парень, христианин.
Мама-то нашлась?
Мама, она как-то так ушла в какое-то гиперпространство, исчезла.
То есть в жизни ни сына, больше ее...
Нет, она не присутствует. Ей неинтересно, ей скучно вообще все это дело, ей как-то вообще противно с людьми общаться.
Скажите, сейчас вообще очень достаточно серьезные нападки, во всяком случае, вот мы можем констатировать вот в Москве, в центральной такой полосе России, что очень серьезные нападки в целом на семью. Наверное, вы тоже это видите, но очень часто бывает, что а там, за горами уральскими, в общем-то, может быть, все по-другому. А что происходит там с семьей?
А вы знаете, там происходят очень интересные вещи. Конечно, нападки есть. Например, моя соседка, она жена актера, значит, который снимается в разных фильмах, в том числе и московских, не буду называть его фамилию, она просто каждый раз, когда у нас рождается очередной ребенок, она приходит к нам со скандалом, что мы не посоветовались вообще потом, по одним очередной, совершенно без ее совета как-то. Вот, и вот как-то надо каждый раз приходить спрашивать у нее совет. Вот. Но я отношусь к этому иронически. А вообще, недавно у меня собрались преподаватели вузов, профессоры, мои коллеги, и мы сидели, разговаривали о будущем вообще образования в России. И они, конечно, были очень опечалены. Но я им сказал такую вещь. Я говорю, знаете, братья, у меня есть один ответ на ваши все печали. У меня было видение. Они развели руками. Ха, видение. У него было видение. Он нам, философам, профессорам, значит, расскажет о видении. Я говорю, вы знаете, я пошел причащать своего малыша со своей дочкой, значит, в церковь. Встал и вдруг увидел некую картину, которая блеснула мне в одну секунду. Я увидел три очереди людей в возрасте 25-30 лет, стоящих к трем чашам. Очереди были очень длинные, метров по 35. Значит, это была мама, то есть жена, муж и двое или трое детей у каждого. Я посмотрел, я их всех знал. Значит, лет 20 назад эти молодые люди... учились в воскресных школах. У меня, в других воскресных школах. Прошли, в общем, церковное детство. И вдруг я посмотрел на них и начал просто мысленно просматривать, что это за люди. Я вдруг увидел, что все мужья – это вполне состоятельные люди. Бизнесмены, адвокаты, я не знаю, продавцы, там, они трейдеры какие-то. Очень финансово независимые люди, очень свободные люди. Жены, значит, никто практически не работает, все занимаются детьми. Детей очень много. Трое, четверо, пятеро. Их много, и они стоят в чашах. Я вдруг подумал, что вот она стоит, новая Россия, про которую никто никогда, вообще которую в оборот интеллектуально никто не берет, что она есть, эта Россия. Их много. Вот полная церковь, это огромный Знаменский кафедральный собор, наполнен этими людьми спокойными, очень уверенными, очень свободными, далекими от гомо советикус, от всех вот этих вот бывших идеологем. Их очень много. Я помню, как меня как-то позвали однажды вот на такую, к ним, к молодым ребятам, на день рождения. Я помню, никто не пил водки, сидели, разговаривали, был день рождения. И они разговаривали исключительно о каких-то вещах очень хороших, духовных. О Евангелии, о каких-то трудных местах, о чем-то еще, о быте, о чем-то таких вот. Это есть, это наросло, этого много, а в Сибири этого очень много.
Ну да, нам, людям, которые, как очень часто шутят, не выезжают за МКАД, или живут там вот в ближайших городах к Москве, видится одно. И, ну вот я не так давно побывала в южных регионах, и я увидела, например, достаточно традиционные семьи, крепкие семьи, рассуждения мужчин и женщин на тему семьи. Увидела, что не только, как говорят, да, в Чечне рожают детей, но и там достаточно большое количество многодетных семей. И надо сказать, что там в большей, наверное, степени сохраняется традиция. Потому что очень часто бывает так, что в крупных городах как мы живем? Мы пришли, утром встали, ушли на работу. вечером поздно пришли с работы, там, легли спать. Теряется какая-то вот такая форма общения, когда можно общаться с родителями, возможно, даже живущими с тобой вместе, либо рядом. Общаться с детьми так спокойно, вот как-то вот не в режиме там какого-то постоянного цейтнота, иди сюда, иди туда, сделай это, а вот в спокойном режиме просуждений, в спокойном режиме таких каких-то философий. Вот на юге я увидела как раз это общение. Я увидела такое спокойное, более размеренное, может быть, в меньших городах, такое спокойное общение людей. И даже как-то вот порадовалась за них, потому что, вот, к сожалению, многие здесь лишены, ну, в силу разных причин. Раз уж мы заговорили о молодых людях, давайте, наверное, затронем тему современной такой культуры, современной молодежной культуры. Если можно слово «культура» в принципе как бы использовать для как бы, да, описание происходящего, скажем так, в среде. Вот вы рассказывали о том, что культурный центр «Русская неделя» занимается производством фильмов, записью дисков. Скажите, а для молодежи есть какие-то особые направления, может быть?
Для молодежи никаких особых направлений нет. Я солидарен с протоиереем Александром Шмеманом, который говорил, что, собственно говоря, что спрашивает молодого человека, у него еще ничего в голове не созрело. Что он вам ответит? Что ему спрашивать? Я преподавал в ВУЗе 16 лет, и скажу вам, что просто среди студенчества грандиозный голод вообще знания о христианстве. Грандиозный голод. Просто невероятный. То есть они очень хотят все знать. Им все это безумно интересно. Поэтому к нам приходят и старички, и молодые, и очень много ребят. Но мы еще ведем такую очень интересную вещь. К нам просто в центр отдают на воспитание каких-то трудных, значит, таких вот сложных или, скажем, аутистических личностей. То есть молодой человек не общается ни с родителями, ни с кем. Вот нам его выдают просто, он оказывается в мужском коллективе, достаточно большом, очень суровом, серьезном сибирском. Сибирь и Россия – это же две разных страны. У нас так говорят, поехал в Сибирь из России или в России из Сибири. Вот. У нас очень люди суровые, очень веселые, очень традиционные. Поэтому, значит, почитать родителей почитается одной из вообще добродетелей просто мужских. То есть мужчина не почитает родителей, ему покаяют их старость, его почитают вообще просто за лоха, за обыкновенного. Прошу прощения за, может, такое грубое слово. И нам просто дают таких людей, они приходят нам на практику, ну, мы кого, чем можем, учим. То есть мы, соответственно, даем там компьютерное образование, мы учим верстать книги, учим работать в интернете, значит, теги, инклюды, плагины, программы. То есть молодежи все это нравится. Параллельно происходит просто бытовое такое воцерковление. Когда, например, ну, на дне рождения, я помню, у нас был один молодой человек, долго бегавший с толкинистами по лесам с деревянной саблей, с длинными волосами, изображавший то ли эльфа, то ли орка, сейчас уже я не помню, пришедший к нам и сказавший, что он, значит, прекрасно владеет английским языком и в совершенстве знает фотошоп. Я тоже пришел на английский язык, благо закончил английскую школу, университет и филологический факультет, и просто разговаривал с ним по-английски. Через сутки он сдался, потому что языка он не знает. В общем, вообще потерпел фиаско во всех как бы вещах, в которых он хвалился. И перерождение произошло за одну минуту. Я его записал, вот такое у нас есть рукобитие сибирское, это называется буза, но оно вообще в России распространено. Это такой национальный русский танец, который переходит, в общем, сразу же в драку, в жестокую очень драку, с помощью любого там, ножа, кирпича, стула, там, самовара, чего угодно, платка даже носового. Вот, это жестокая такая русская самооборона. Я его взял туда, чтобы он как-то там занимался, ему показали, что можно делать с палкой. Он понял, что меч его деревянный – это ничтожество, но даже не это поразило его. Был день рождения у дядьки, то есть у тренера, собрались в круг человек 25 мужчин, взяли братину, такая большая ложка в виде лошадки, которая входит, куда входит примерно 3 литра жидкости. Там была водка, смешанная с молоком, и, соответственно, все поздравляли дядьку с днем рождения. Те, кто не женат, не пил, просто называл, говорил какие-то слова, поносил мимо себя. Женатые отпевали и дальше пускали по кругу эту братину. Братина проходила круг, и когда она пришла весь круг, 25 человек, все запели. То есть полагалось, когда лошадка проскакала, вокруг всем полагается петь. Вот когда все запели, я увидел в первый раз в жизни, как у человека мурашки проступают не на руках, на ногах, а на лице, на лбу, на ушах. Он стоял замороженный. Он стоял не шевелясь, он стоял не дыша. Вот он, когда он услышал, достаточно жестокая такая песня была о русских походах в Казахстан, во времена он, полный вам снежочек в талой земле лежать. Многие знают эту песню. И вот, когда эту песню допели, я помню, мы вышли на мороз, и он стоял В общем, у него случилась такая маленькая истерика. Он сказал, какие, значит, эти самые толкинисты, какие мечи, о чем вообще, о чем я думал? Вот настоящий, вот живое. То есть ему достаточно было прикоснуться к духу общинному русской песни христианской, и он изменился навеки.
Да, это действительно очень ценный опыт. Вы знаете, вот я недавно как раз рассуждала с специалистами о опыте вовлечения. Ну, задумываемся, вот куда наша молодежь и как она вовлекается. То есть вовлекает ли ее церковь куда-либо, предлагает ли она ей такие формы вовлечения. Предлагают ли такие формы вовлечения, похожие, не обязательно такие, через культурную традицию, а может быть какие-либо другие приходы для этих молодых людей, какие-либо центры, и что вообще предлагают. К сожалению, мы вот не нашли каких-то вот, ну, нашли единицы разрозненные, чаще всего замкнутые на личность, на харизму непосредственно священнослужителя, настоятеля, но таких вот, как вы, хоть и не любите это слово, мирян, да, сообществ мирян или сообществ христиан, которые бы могли бы поделиться таким опытом, к сожалению, вот мы так вот прям не идентифицировали в поле Русской Православной Церкви до Урала, я говорю сразу, да, до Урала, но на территории и Украины, и Белоруссии. То есть вот у нас, да, был такой вот опыт общения. Зато мы нашли, обнаружили подобный опыт у католиков и протестантов. Да, когда молодежь, именно молодые люди, вовлекаются в какую-либо деятельность, в какие-либо различные формы через образовательные услуги церкви, ну или так скажем, общинно, через какие-либо познавательные. Вот, например, у католиков есть очень хорошая такая форма вовлечения, на мой взгляд, это крестный ход к иконе Божьей Матери Ченстаховской. В нем, кстати, принимают участие и православные ребята, молодежь, потому что сама по себе икона Божьей Матери Ченстаховской не является там католической святыней, либо какой-либо другой конфессии. И ребята, которые ходили, ребята в первую очередь с Украины, они делились своим опытом, они рассказывали, что их потрясло не сколько какие-либо мистические или духовно-душевные переживания, связанные с иконой или восприятием Божьей Матери или каких-либо там чудес в их жизни. Их потрясло отношение местных жителей в период, пока они шли. То есть 2 недели в пути пешего хода до этой горы Ченстаховской, все люди, которые к вечеру, то есть в пункт стоянки, местные жители приходили, разбирали к себе домой людей, молодежь, и за честь считали покормить, уложить там где-то спать, организовать там, не знаю, спальные места на сеновалах или дома, потому что люди считали, что это они делают для Божьей Матери. И многих людей, молодых, которые шли туда, ну, не особо являясь верующими еще людьми, а просто так за компанию, да, вот именно поражало вот это вот состояние, вот приятие, причем католиков, живущих на территории там Польши, принятие их православных людей и отношение к ним. И вот тут вопрос такой, вот скажите, помимо вот тех форм, которые вы рассказали, да, что-то может быть еще такое очень интересное для молодежи есть за Уралом.
У нас, кстати, самое распространенное, опять же, явление, это уже образовательный процесс, но только он делается очень просто. Там нет различий в возрасте, то есть никто не делает различий в возрасте. Плюс Евангелие очень глубоко, да, буквально до последней буковки, до последнего слова, до греческого перевода, до каких-то тут каких-то вещей начинает разбираться. Это очень увлекает молодежь. То есть люди приходят и остаются на долгие годы. Это первое. То есть вот эта вот образовательная нормальная деятельность, когда они занимаются вообще абстрактными какими-то, точнее, изображениями, духовно-нравственными поучениями, для меня это оксюморон, я этого не приемлю выражение, а именно совершенно такими простыми, реальными образовательными проектами, которые могут действительно человека воодушевить, привести его ко Христу, к знанию Евангелия, причем серьезному знанию Евангелия.
Ну, например, протестанты и католики опираются, конечно, у них тоже есть образование с позиции евангельские, но они предлагают в первую очередь молодежи языковые курсы, они предлагают молодежи образовательные курсы в плане личности, в плане, там, например, ну, там, управленческих решений, в плане каких-либо как бы переговорных процессов. То есть они не настаивают на том, что вот ты должен прийти к нам и как бы изучать Евангелие. А первая как бы протянутая рука, она выглядит в виде понятной и необходимой для любого молодого человека, скажем так, позиции, то есть вот английский язык, китайский язык, японский, польский, чешский, немецкий. Пожалуйста, давай, приходи, мы тебя этому научим.
У нас все гораздо проще и сложнее одновременно, потому что мы не пытаемся вовлечь вот в какие-то социальные структуры. Мы, наоборот, человека делаем социопатом в некотором смысле. Социопатом делаем его сразу. Действуем по какому принципу? Когда идет пьеса Шекспира, они идут по всему миру. Подсчитано биологами, медиками, что у человека поднимается интеллектуальная работа в голове просто. Нейроны начинают работать. Примерно в 3 раза сильнее, чем на любой обычной пьесе. Почему? Потому что пьеса сложная, она еще стихами написана, там очень много разворотов, метафор и так далее. Мы погружаем человека сразу же в Евангелие настолько глубоко, насколько можно. Идет ли речь о кровоточивой, спрашивается. Кровоточивая, хорошо сделала ли Христа то, что она прикоснулась к нему, или плохо? Начинает размышлять. Давайте посмотрим в историю. Кровоточивые не могли никому прикасаться. 12 лет она потратила все свое состояние, и 12 лет никому не подходила, ни с кем не разговаривала, потому что если бы она к кому-то прикоснулась, соответственно, она его обесчестила, сделала бы его нечистым, и он был бы нечистым до следующего вечера. А ситуация такая, что они идут по рынку, она к нему прикасается, а с ним идет начальник синагоги Иаир. У Иаира последняя надежда, что этот раввин исцелит его дочь, которая тут уже 12 лет, то есть она вот сегодня стала из девочки девушкой. В принципе, после 12 лет, 12 лет это один день, это уже женщина по еврейским принципам. И вот она прикасается, и Господь мог пройти. Я задаю следующий вопрос. Почему Господь обернулся и начал спрашивать ее, кто прикоснулся ко мне? Но он знал, кто прикоснулся, знал, что с ней произошло. То есть она что сделала? Она сквернила его, она сделала для него дурно. Он более того поворачивает, спрашивает, кто? Она сознается, что это я, Господи, при всех. У Иаира последняя надежда рушится, потому что скверненного раввина вести в свой дом, это значит осквернить весь дом и осквернить покойницу. То есть у него сердце, видимо, тогда упало совершенно. Его, более того, берут за плечи и говорят, что ты беспокоишь зря учителя? Дочь твоя мертва. Иисус берет его за руку и говорит, не бойся, только верь. И дальше доходим там до знаменитого выражения «Талифа куми», которое у нас переводится в синодальном переводе. «Тебе говорю, девица, встань». А «Талифа» — это «Талита» по-рамейски, это буквально «козочка», «доченька». «Тебе говорю, доченька, вставай». Так вот очень поэтически, очень с любовью. И когда молодой человек сидит, слушает, наблюдает все тонкости периферии, всю драматургию евангельскую, вот слой кричащих и хохочущих фарисеев, вот недоуменные ученики, стоящие вне храма Иаира, вот 3 учеников, стоящих здесь, 2 родителей, совершенно потерявшие всякую надежду, которым Христос говорит, накормите ее, займитесь хотя бы тем, что просто накормите ее. И вот когда они начинают Евангелие видеть живо, что это все живое, это плоть, это не просто так, они хотят еще. Они хотят до конца всего. Это вот образовательное начало. Для молодых людей, конечно, очень важно физические какие-то вещи. Ну, вот буза – это лучшая, конечно, вещь. Это национальная русская борьба, основанная все-таки на молитве, связанная с молитвой. С молитвой неразлучно, связанная с русскими сказками. Вот тот же «Колобок», например, или «Домик, ледяной домик глубиной». Это классическая бузовская сказка, которая объясняет принцип ощущения тела своего. Ледяной домик – это когда человек напряжен в бою. Соответственно, его можно что-то просто ударить, он рассыпется. А глубиной – это когда он сделан из бересты, он гнется в любую сторону, и, соответственно, он в бою себя ведет совершенно по-другому. Сразу же объясняется принцип движения человека, принцип движения мужчины. И это, конечно, мужское сообщество для мальчиков очень хорошо. А для девочек у нас существуют хоры. Причем хоры совершенно разнообразные, не обязательно даже регентами, там, матушки или кто-то еще, а просто ну, воцерковленные, скажем, такие же христиане, хорошие, добро образованные, музыкально подкованные. Они собираются, я знаю, вот у нас такая есть женщина, которая, например, собирает, у нее в хоре примерно одновременно значит, присутствует на спевках человек по 90, а вообще в хор записано человек 400. И у нее, соответственно, из этого хора постоянно значит, девочки вырастают, девушек и так далее, там парни ходят, тоже очень хорошо поют. И вот этот метод воцерковления происходит очень хорошо, потому что матушка очень строгая, она ходит с небольшим поленом, который я ей подарил. И, в общем, если кто-то себя плохо ведет, она значит, поленом этим своей маленькой ручкой грозит. Они все ее безумно ее любят, они вместе ездят летом в паломничество, они вместе празднуют дни рождения, то есть они маленькая община, социум, маленькая семья, социум, да. Поэтому вот эти вот принципы, скажем, знания, мужские какие-то единоборства и хоры, это как минимум 3 таких направления, с помощью которых можно ребят очень хорошо воцерковлять, молодых.
Интересно. Я напомню, это программа «Семейная гостиная». Ваши смс-сообщения можно присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также ваши письма можно направлять по электронному адресу jclub@mail.ru. У нас сегодня в гостях, я также напомню, Бакулин Мирослав, генеральный директор культурного центра «Русская неделя», Тюмень. Скажите, пожалуйста, вот те проблемы, которые сегодняшней молодежи есть в Центральной России, это, может быть, даже, наверное, правильно ее не называть такими националистическими взглядами, а назвать саму проблему проблемой самоидентификации по отношению к своей стране и к своему народу. Очень много у нас сейчас молодых людей, которые в поиске себя в том числе в православной вере, уходят в язычество. Потому что находятся другие люди, которые им говорят: да слушайте, ну что вы там православные, вам говорят, вы ударили тебя по одной щеке, поставь другую щеку. Вы слабые, а ваши деды, отцы и прадеды были сильными, они вот были... И начинается вот такая вот обработка молодых людей, которые, к сожалению, не знают очень правильно православной веры, не знают ее качественно, не знают, как возразить, особенно возразить в молодежной среде, что является само по себе уже сложно, там, например, какому-либо большинству. И многие мальчишки, ну, девчонки в меньшей степени, но тоже, уходят в какое-то вот такое вот общинножительство, без привязки к Русской Православной Церкви, уходят в какие-то вот практики, в том числе физиологические и такие, я имею в виду, боевые в том числе практики, вот языческие. Причем надо сказать, ну, вы же прекрасно, наверное, знаете, что по сути языческих практик не сохранено как таковых реально. Они все либо воссозданы, либо придуманы, либо там теми людьми, которые что-либо ведут, как-то инициированы. Но вот именно участие в этих инициациях кажется молодым людям очень мистическим и очень интересным. Как у вас?
Ну, у нас есть так называемое родноверие, тоже такая разновидность язычества, но оно очень недалеко ускакало в православие. Там, конечно, ужасные вещи говорят, но дело вот в чем. Достаточно такому молодому человеку столкнуться с любым православным, скажем, в Сибири. Ну, у нас, видите, нравы такие. Там же люди сидели свободные, нас ссылку отправляли, поэтому дальше уже, собственно, отправлять некуда. Поэтому люди жили очень раздольные, широкие. Я припоминаю даже отношения с сектантами-то, они очень быстро закончились в начале 90-х годов. Они хлынули к нам огромной волной. Как хлынули, так и пропали. То есть просто рассосались.
Там же, в сибирских лесах.
Ну, вот простой пример вам приведу. В сибирские леса, в глухую, в сибирскую деревню приезжают, значит, люди, протестанты, значит, такие очень с книжками разными, цветными, проходят по домам, всем раздают, значит, всех призывают, значит, весь этот поход оплачен, они плывут, более того, на корабле, идут на корабле по реке, корабль оплачен, и они в каждый поселок заходят. Приходят в соседнее село, и там сидит такой, значит, староста церкви, к которому они обращаются, говорят: вот слушай, пришли люди, говорят, что тоже христиане, значит, книжки вот раздали, книжки показывают. Его реакция меня очень порадовала. Он, значит, так посмотрел на них, сказал: значит, книжки все аккуратно собрать, чтобы ни одной не осталось, сжечь их в печи. Можно в бане топиться, значит, в баню истопить этими книжками. Они говорят: как с людьми-то быть? Он говорит: а люди все эти гомосексуалисты. Значит, они сказали: все, поняли. Уехали в свою деревню, значит, через день там ни одного протестанта не было. Я к нему обращаюсь, говорю, значит, там, отче, говорю, как это так сурово, говорю, это самое, может, надо было какую-то полемику, надо объяснить. Он отвечает так же коротко, так же по-суровому, по-сибирски. Он говорит: Исаак Сирин велит ни в какие полемические обращения не вступать. Если, говорит, я, говорит, своим прихожанам не могу объяснить, что такое православие, значит, староста, в смысле, говорит, так как же я тут с простыми мужиками из Сибири буду им объяснять вообще, кто это такие, чего они приехали, когда у них там зародилась их религия и так далее, и что вообще с ними делать. То есть просто вот так и все. То же самое с родноверами. Они сталкиваются, у нас есть кадетские корпуса, у нас очень распространено казачество, причем оно имеет реальную военную силу, они, во-первых, ходят у нас прямо днем по городу, вслед за порядком, могут кого угодно повязать, они ходят с плетками.
Такие дежурные, ну, как бы такие, да, дружинники.
Дружинники, да, дружинники могут на лошадях патрулировать, сабельками могут патрулировать. Поэтому, в общем, там не забалуешь сильно-то. Поэтому вот такой фон сам по себе христианский в Сибири, который очень крепкий, держался и был, оставался, он влияет на родномеров очень сурово. Они обычно бывают на гуманитарных факультетах в вузах, и достаточно им столкнуться с одним-двумя православными преподавателями, как родноверие очень быстро заканчивается. Потому что они понимают, что основание всего это православие. Основание всего православие, и, ну, это просто проблема встречи. Так, чтобы кто-то заскорузил в этом. Обычно это бывает такая, знаете, пропедевтика для православия. Такая сладенькая кажется, то есть человек там покрутится, повертится, и хлоп в церковь бежит. Это нормально. Я вообще люблю очень сектантов, всяких разных людей, людей всяких деноминаций, потому что они способствуют тому, чтобы православных людей становилось как можно больше. Вот за 17, практически 17 лет своего преподавания я видел иеговистов, адвентистов, там, баптистов, кого угодно, которые, вот они были просто с дикими глазами, значит, со мной что-то спорили, там, ругались, да. Часто прекрасные совершенно люди. Многие из них священниками стали. Замечательные православные, просто, причем такие очень крепкие православные люди. То есть они побыли там, покрутились, кашки мягонько поели, увидели настоящее что-то. Настоящее, живое. Христа увидели, вот, воплощенного здесь, в церкви, живущего. Может быть, нет любви, может быть, нет порядка, но зато Христос есть. Вот. Я думаю, что это просто такое, как сказать, в России, слава Богу, что все это есть, чтобы молодых людей как-то вот из мертвой точки вообще сдвигать. Потому что у нас есть другая напасть, гораздо более страшная. У нас регион очень экономически успешный. У нас получают очень хорошую зарплату, и люди очень живут в достатке большом.
Наркоманы?
Нет. Алкоголики? Нет. Не наркоманы, что вы? Это не модно сейчас. Это не модно. Ни наркоманы, ни алкоголики сейчас не модно. Ну, алкоголики остаются, но в основном это люди после 40. То есть те люди, которые пережили перестройку, родились где-то там 60-70-е годы. А молодые люди нет. Это не модно, во-первых. Все признают, что здоровое образ жизни – это лучше. У нас появились атеисты. Причем не просто атеисты, а атеисты появились воинствующие, злобные. Вот я смотрел статистику по Ханты-Мансийскому региону, округу. Мы там издаем газету нашим центром «Югра православная», епархиальную. Там появилась новая епархия, и мы им помогаем. Так вот я смотрел статистику по ВЦИОМу. В 96-м году было 6% неверующих, а 90 там с чем-то было процентов, значит, православными. Сейчас себя позиционируют атеистами 30%.
Серьезно?
Да, это очень большая цифра. Причем это не просто, значит, там была выкладка очень интересная, социологическая. Эти люди не признают никаких проявлений религиозности в рабочее время. Они не стали бы брать православного на работу. Они не стали бы общаться с православным по любому вопросу вероисповедания. Им не нравится любая, значит, проповедь православия на телевидении, радио, вообще в средствах массовой информации. То есть достаточно агрессивно настроенные люди.
Такая выкладка. Возраст?
Возраст 27-35 лет. Это вот те самые упущенные дети, значит, которые не пошли в свое время в 90-е годы в воскресные школы. Их было мало. Вот, они выросли на... У них их икона. Это чемодан с деньгами.
Деньги.
Да. И, соответственно, значит, это, вот это вот действительно очень интересная препозиция. С ними очень интересно общаться, очень интересно беседовать, потому что они в большинстве случаев, их атеизм происходит от зачумленной неосведомленности. Атеисты начала века, которые убивали православных, рушили церковь, они, по крайней мере, закон Божий знали, и они учили его в школе. Они били, по крайней мере, этим томиком друг друга по голове в школе. Они знакомы вообще были с текстом Священного Писания.
И, ну да, они понимали.
Вообще. Они понимали, о чем разговор идет. А эти-то вообще ничего о чем не понимают. То есть там нулевые знания. И полемики нет, ее быть не может, потому что языка нет. И вот когда речь идет сейчас, скажем, о ведении ОПК в школах там, или вообще о каком-то просвещении молодежи, то сейчас ситуация уже не должна быть вопросительной. Надо это делать или не надо. Если мы сейчас это не начнем делать, через 20 лет пожнем не 30% атеистов, а гораздо больше. Это вот у нас таки, в таком достаточно быстро развивающемся регионе. У нас только за последнее время там были построены, ну, просто огромное количество новых церквей, потому что церквей не было традиционно. Это были места ссылки, и церквей никто не строил.
Ну, да зачем вам церковь, если вас сослали?
Да. Вот. А сейчас там огромное количество церквей, приходов, монастырей, то есть грандиозные совершенно епархии, огромное количество прихожан. Очень много что делается для всего этого. Но вот появление такого нового класса, такого тупого, ограниченного и при этом агрессивного атеиста, вот это как бы пугает. Ну, как бы пугает.
Ну, тут вопрос. Они сейчас активно входят в период создания семьи, в рождение собственных детей. И они, хочешь или не хочешь, столкнутся с какими-то вещами, которые они не смогут объяснить, которые заставят их там, задуматься о Боге, которые заставят их там, прийти в церковь в том числе. Ведь мы же знаем прекрасно, что если человек не хочет или там, убегает от чего-то, или этого боится, очень часто бывает так, что... Это же ему, как бы, собственно, и приходится делать, с этим
догоняет
приходится
это сталкиваться. Да, согласен, это у меня один коллега, он очень много людей из церкви православной выбил. Он очень умный, образованный, получил образование у нас в Тюмени, потом в Москве, потом в Иерусалиме. И вот такой основательный, почти 50-летний атеист. Очень многих людей, он просто сразу заявляет на лекциях, что он атеист. Он где-то там, примерно, там, сокурсник был, на параллельном факультете учился. И мы с ним дружили, в общем, по-доброму, но он сделал очень много дурного. Там один, например, мальчик у нас в течение 5 лет был псаломщиком в храме, а он, в общем, после обработки его, он сказал мне: вы знаете, я не могу веровать в Иисуса Христа как Сына Божия. Я говорю: кто ты тебе? Он говорит: ну, не знаю кто, наверное, атеист. Вот. И недавно я увидел его, он шел с молодой женой, маленьким ребенком на руках. Я подумал, что попался, парень, ты не на удочку чью-то, а на удочку Бога. То есть ты сейчас вот через семью, через детей, через своих, ты...
Ну да, просто это будет болезненнее, может быть, в чем-то.
Это там, будет болезненнее, это будет сложнее, это будет, в общем, достаточно печально. Один другой коллега, профессор, подошел ко мне и говорит: у меня горе в семье. Что случилось? У меня мальчик удалился в Бога, ушел в секту, сказал, что у него только Бог небесный, это его отец, а я, в общем, это так, сбоку припеку, и он со мной общаться не хочет, и вообще ничего. Что мне делать, как мне быть? Я говорю: слава Богу, Господь посетил вас, вашу семью. Теперь вам нужно будет заняться основательно религией, узнать, что это такое, во что сын вляпался, чтобы найти те слова, чтобы его оттуда, как-то, в общем, оттуда вернуть. Прошло некоторое время, отец вполне воцерковился, стал таким серьезным, хорошим православным прихожанином, и сына потихонечку как-то к этому, то есть у них начались общие разговоры, они начали разговаривать где-то на одном уровне о Боге, об Евангелии. Выяснилось, что отец быстрее гораздо учится сына, потому что он профессор, но вообще умненький человек, а сын еще молоденький. Вот. И он как-то
системных знаний.
Ему пришлось ему немножко сына обогнать для того, чтобы потом за собой потихонечку вести. В общем, пока они разные деноминации, но у них пошел диалог между ними в семье. Вот. То есть вот такие случаются истории.
Ну да, то есть действительно Господь очень часто приводит таким образом, которым мы, собственно, и не знаем, и не ощущаем. Скажите мне про фильмы. Вообще сейчас проблема такая есть, что скрывать, что по телевизор смотреть невозможно. Единичные, замечательные, интересные, как, наверное, можно назвать, жемчужины, уже тогда сравниваем какие-либо фильмы, документальные либо художественные, иногда там бывает. Но в целом, конечно, ну, как бы вот массовое телевидение невозможно воспринимать. Что в этой ситуации делается? Вот что делается у вас? Вы рассказывали о том, что вы снимаете всякие фильмы, в том числе и художественные, и документальные. Кому они предназначены? И если художественные фильмы, то, ну, собственно, где можно посмотреть?
Ну, ситуация такая. Мы давно просто помогали вот с фестивалем «Радонеж», несколько лет активно участвовали в нем. И однажды просто митрополит Кирилл, нынешний патриарх Кирилл, обратился с предложением, чтобы кто-нибудь в России начал собирать коллектор православного видео. Но так как, значит, в Москве как-то никто не нашелся и никто не собрался, то это стали делать мы.
В Москве сложно систематизировать,
да,
что-либо.
Да, а у нас все очень просто. Мы поставили просто несколько десятков шкафов и поставили туда несколько тысяч фильмов. И все, что выходило когда-либо, телепередачи, фильмы, художественные фильмы на христианскую тематику. Потом мы начали перерывать западный кинематограф, Фрэнк Капра, там что-то еще такое очень серьезное. Мы постарались собрать все, что только можно. Вот оно находится в одном месте у нас. Сейчас мы начали системный проект, очень большой, называется он «Правфильм.ру». На него будут и фильмы все бесплатно выложены, для скачивания, без всяких денег, без ничего. С аннотациями, с какими-то картинками, чтобы люди знакомились с этими вещами. У нас есть замечательный режиссер Константин Одегов, который снял фильм «Наследник» по повести Сергея Козлова, тоже сибирского писателя. Он с ним снял сейчас фильм про Распутина, очень любопытный, художественный. Вообще очень много чего любопытного выходит. В том числе очень много любопытных фильмов христианских выходит в Америке. Они малобюджетные, они не, как сказать, не проходят по основному прокату, и часто не дублированные. Но вот мы будем сейчас пытаться какие-то фильмы, наиболее такие выдающиеся из этих фильмов, дублировать, просто выставлять их в сеть. Их на самом деле очень много. Очень много клипов христианского совершенно содержания, которые трогают и наших, и подростков, и зрителей, и так далее. Я думаю, постараемся создать такую базу, интернет-базу, чтобы у людей было доступно. Чтобы, вот мне не нравится, скажем, московская позиция, я не буду называть опять имен, очень многие, скажем, журналистов, которые говорят: главное не заточить православных в гетто. Вот главное, чтобы они, значит, со всеми общались, а не было у них гетто своего. И чаще всего, когда я смотрю на московские православные СМИ, то я вижу одно. Это такой вид православия. То есть, значит, позвать какого-нибудь мировецкого гостя с именем, который мелькает в телевизоре, и что-нибудь спросить, а он что-нибудь там ляпнет про православие такое, исходя из своего минимального воцерковленного образа жизни. Вот. Мне это ужасно не нравится. Мне кажется, что как раз если делать какие-то вещи, то делать вещи с людьми, которые весьма сияют православием, живут в нем, для которых Христос – это действительно истинный путь, и истинная жизнь, и дверь, и хлеб, и вообще все на свете.
И пусть даже они при этом не являются суперзвездами мировой.
Пусть они вообще никем не являются. Святой Петр Саровский говорил, что надо жить так, как будто бы тебя вообще нет. Поэтому вот так-то лучше жить. Вот мы собираем такой большой проект, собираемся выложить его в сеть. И кроме всего прочего, вот у нас сейчас в работе тоже еще интересна одна интернет, такая, правда, не знаем, чем она закончится, такая авантюра. Мы же решили создать робот-дайджест, который автоматически собирал бы все православные новости на одной странице. Работаем мы в паре с голландцами и немцами. Они пытаются создать нам этого робота. Ну, он такой еще пока еще неуклюжий, но он уже начинает работать. Называется будет эта социальная сеть «Духмирен.ру». Мы ее уже однажды обрушили, порекламировав в интернете. Миллионы людей на нее ринулись подписываться, и она просто повисла. Вот мы сейчас ее реанимировали и думаем восстанавливать. Но они все будут связаны, вот эти порталы между собой, так, чтобы люди могли зайти, скажем, на одну страницу, увидеть все новости с огромного количества сайтов. Не заниматься интернет-серфингом.
Да. Да, более того, ведь в интернете никому не секрет, очень часто попадаются сайты, которые якобы православные, да, но при этом совершенно...
Просто там, утки, да. Просто утки с подделками, и их надо тоже выводить на чистую воду и ставить какие-то значки на них и так далее. Это ведется достаточно серьезная война в интернете, и слава богу, что она есть, потому что все-таки в спорах рождается сильнейший, как сказал апостол, я надеюсь, что это будет все-таки интересно. Ну вот мы собираемся все-таки выложить, ну я думаю, 2-3 тысячи фильмов в сеть в ближайшее время. И я думаю, что будет доступ вот на этом Правфильм.ру всем людям, которые захотят что-либо посмотреть. Тем более будем стараться, как говорю, выкладывать зарубежные фильмы, о которых оказалось море совершенно вот даже незнаемых совершенно. То есть это 20-е, 30-е, 40-е годы, 50-е годы, в 70-е годы было очень много интересных фильмов. Серьезными христианскими вопросами.
Скажите, вот вы говорили и как раз обмолвились о том, что многие вот, зарубежные фильмы, они бывают малобюджетные, но они при этом действительно качественные, хорошие христианские фильмы. Вопрос, почему вот мы не можем сами снимать малобюджетные христианские хорошие фильмы?
Потому что у большинства Бог – это не Христос, а деньги. В том числе, скажем, многих православных, то, что называл Шмион православной шизофренией, это православно, это не православно, да. У меня есть такой задел православный, то есть я хожу для себя исповедуюсь, для себя причащаюсь, для себя хожу в храм, для себя пощусь, для себя молюсь. Я не делаю это для кого-то другого. Я делаю это только для себя. Это мой маленький задел, это моя маленькая крошечная религия, которая сидит у меня в уголочке в комнате. И вообще другого остального моего мира не касается. Ни моей трудовой деятельности, ни моей семьи, ни моего отношения к другим людям. То есть это не касается. Я все делаю правильно. Я хожу и исповедуюсь, причащаюсь. Какие вопросы ко мне?
Ну так, да, у меня все галочки стоят.
Да, все галочки стоят, да, все опции заполнены. Это вот пассивность христианская, это по существу смерть. И убийство христианства. Вот если бы люди немножко начали общинами жить, друг друга знать, кто в храме стоит, у кого какие проблемы. Ну вот простой пример. У меня один молодой человек, знакомый мой друг, знающий 2-3 языка, все время мне говорил, твой народ богоборец опять нагадил у меня в подъезде. Я говорю, ну что делать, Женя, надо как-то спокойно к этому относиться. Я не могу здесь жить, я уеду в Канаду. Я говорю, ну, если не уезжать в Канаду, что тебе нужно здесь? Он говорит, ну, мне нужно, значит, отправлять религиозные потребности, он так назвал, значит, церковь, и хотя бы зарплату в $1000. Разговор был лет 10 назад. Я говорю, хорошо, давай я буду молиться о том, чтобы ты получил зарплату в $1000. Он поступил в английскую фирму British Petroleum, ему положили зарплату ровно в $1000. Курс был, если 28 рублей, ему платили 28 тысяч рублей. Если был 35, ему платили 35. Он пришел ко мне со слезами и говорит, что же я не просил тебя в евро молиться. В евро было бы лучше. Да. Так вот, а если бы мы знали немощи друг друга, если бы мы знали проблемы друг друга, если бы мы стояли в храме и знали, кто рядом со мной стоит, сколько у него детей, сколько он зарабатывает, как он живет, у меня не было бы проблем в храме, за кого и как молиться. Я бы знал, кто рядом со мной стоит. Чаще всего прихожане православных храмов не знают, кто рядом с ними стоит. Не знают, что за люди.
Более того, помимо даже каких-либо совместных молитв, проблемы многих можно было бы решить на раз-два. Ну, такие вот технические, я имею в виду.
То есть, конечно.
Стоит рядом какая-нибудь мама и молится о коляске, а эта коляска валяется у меня там на балконе. Я думаю, господи, ну когда она уже перестанет тут валяться у меня на балконе?
Совершенно верно.
И когда я ее там смогу кому-нибудь отдать?
И другой пример. Значит, вот у меня заболела дочка, и удивительно, что болезнь ее, скажем, привела очень многих к вере. Например, одна женщина из Украины хотелось завести детей. Детей не получилось никак, она пыталась экстракорпоральной медициной все это сделать. У нас это не получилось, она поехала, в общем, женщина такая пробивная, продала квартиру в Киеве, уехала в Чикаго. Каким-то образом там, значит, попыталась сделать себе эту операцию, получила даже грин-карт, в общем, начала жить в США. В общем, очень пробивная женщина, одинокая совершенно. И вот, значит, ну, почти сказали, что бесполезно. Уже не те годы, вы упустили свои сроки, детей не будет. И вот она узнает о больной дочери, и просто из желания, из сочувствия, она пошла в ближайший русский храм, в который не ходила вообще никогда. Она приходит и говорит, вот знаете, там в Сибири, значит, у одного мужика дочка болеет. Вот вы, как бы, что делаете вообще? Они говорят, так слушай, давай помолимся. И батюшка тут же говорит, прихожу, знаете, давайте, братья, сестры, помолимся все вместе. А для них церковь – это русский дом. Они тут же собрались, все ее поставили рядом, начали молиться. Повели в трапезную, накормили, напоили, все об ней разузнали, стали и названия, стали общаться. Она вдруг поняла, что она кому-то нужна, что вообще вот этой церкви она как-то вот нужна. Они говорят, что ты здесь, ты поезжай в Сан-Франциско. У них там Иоанн Максимович лежит, великий святой, а его внучатый племянник Иоанн Максимович лежит в Сан-Франциско. Ты съезди туда, возьми маслица, там, возьми каких-нибудь иконочек, и пошли в Тюмень из Сан-Франциско на подарочек. Она уехала в Сан-Франциско, ее там приняли еще, значит, на ура, на объятия. Она, значит, каким-то способом прислала мне в Тюмень, значит, все эти маслица, все эти иконочки. И человек просто ожил. Прикоснувшись вот к чужому горю, человек ожил, воцерковился, стал нормальным православным христианином. Поэтому тут проблема-то в чем? В том, чтобы мы знали, как апостол Яков говорит, исповедуйтесь друг другу, говорите о своих бедах, о своих немощах. И тогда Господь встанет посреди вас. Тогда будет проще жить, проще молиться, проще друг за друга какие-то слова говорить.
Ну, надо сказать, Мирослав, что вот я-то с вами тоже знакома, получается, давно. Потому что вот, наверное, год полтора, наверное, назад, ну, если я не ошибаюсь по времени, у меня так время достаточно все сжато, мне написала в почту моя подружка, мама 9 детей, она написала, что Юль, одного мужика в Тюмени болеет дочка. Но она являет вот как бы такие чудеса, вот вообще, скажем так, собирательство людей. Поэтому давай, значит, молиться. Вот сказала, что девочка болеет, вот у нее рак, надо помолиться за нее. И я помню, что я делала перепост, собственно, вот этого сообщения. И мы с вами сидим сейчас, разговариваем о вашей дочке. И давайте, наверное, действительно попросим наших радиослушателей о том, чтобы они могли уже помолиться о покаянии души девочки.
Да, тут удивительная вещь, потому что Господь-то исполнил все эти молитвы на самом деле. Нас выписали с кошельки вот отсюда, из Блохина, выписали совершенно здоровыми. После 3 страшных операций, после 4 химиотерапии, после всего мы выписали здоровыми под Пасху прошлого года. А ровно через 2 месяца у нее нашли рецидив. Я понял, что с Богом бороться бессмысленно и бесполезно. Но ее реально отмолили. Нам врачи говорили, что с 1973 года ни разу не было такого, чтобы медулобластомный человек, ребенок в таком возрасте проболел больше недели, месяца. Она прожила 2 года. Исповедуясь, ну, не исповедуясь, причащаясь, мы ее отпевали как младенца, ей только исполнилось 7 лет. Вот. Но она вот такой светлый ангел, конечно, у нас.
Поэтому просим молитв?
Да, просим молитв о упокоении младенца Варвары.
Мы уверены, что у Бога все живы, и я думаю, что, может быть, даже в большей степени младенец Варвара молится за вас и за членов вашей семьи, и за ваших близких. Всегда, когда с детьми происходят какие-то проблемы, всегда для родителей это является и, с одной стороны, вразумлением, с другой стороны, неким посылом подумать, и с третьей, для тех родителей, у которых не происходит этого, и каждый раз задумываешься, молилась ли я сегодня за своих детей. Думаешь о том, как ты к ним относишься, думаешь о том, как ты с ними, находишь ли ты время, достаточно их услышать, понять. Это, наверное, для любого родителя важно.
Это очень важно, потому что вот у Агины есть замечательный рассказ. Там, значит, девочка была маленькая, у нее был папа. Папа приходил после работы усталый, и он складывал свои ноги на камин, брал газету, читал просто эту газету. Она подходила и говорила, поиграй со мной. Он говорит, я читаю газету, я устал, я занят. В общем, девочка выросла, стала проституткой. Ее ножом зарезали на улице. Умер и папа ее. И оба они оказались на небесах. И вот апостол Петр спрашивает Господа, что делать с ними? Девочку, наверное, в ад. Она была проституткой, ее зарезали. Он говорит, нет, ни в коем случае. Это ее папу в ад за то, что он не играл со своей дочерью. Надо уделять время своим детям, надо жить с ними, надо быть с ними, надо тратить на них время. Если этого не будет, то не будет и детей. Вот до того, как началась у нас эта трагедия, мои рассказы разные опубликовали разные сайты, где родители, чьи дети болеют раком. И они просили меня утешения. Я им все время говорил, что, ну, ребята, ну, у меня никто не болеет раком, поэтому ну как я могу утешить родителей, у которых дети так болеют? А потом, когда все это произошло, как-то все удивительно все встало на свои места. И нашли слова, чтобы сказать, утешить. И нашли слова, чтобы поговорить. И нашлись, ну, много чего нашлось для того, чтобы просто объяснить, что вы с Богом, и Бог рядом с вами. И все, что случается, это не трагедия, это посещение. Потому что все, что мы прикасаемся к чему, то, что становится частью нас, это жизнь настоящая. Вот если мы, скажем, чувствуем одиночество полное, отсутствие какого-либо контакта, отсутствие прикосновения этой вселенной красоты, вселенской красоты вокруг нас, это и есть смерть. А жизнь – это как раз соучастие в том красоте, которую Господь творит.
Да, еще есть очень хорошее высказывание о том, что если, конечно, тоже касается детей и Бога, то есть если мы не будем с детьми говорить о Боге, то потом мы очень долго можем говорить с Богом о детях. На этой мини-ноте мы, наверное, подведем итог нашей программы. Спасибо вам большое, Мирослав, за то, что вы нашли время в своей поездке в Москву из Сибири в Россию, по своей поездке по России, посетить нашу студию. Дай Бог вам свершений, побед, фильмов, музыки, интересных людей, историй. Дай Бог вам любви, спокойствия дома, радости такой вот. Простой, обычной, может быть, человеческой пока радости. И мы всегда рады видеть вас у нас в семейной гостиной на радиостанции «Радонеж».
Благодарю вас.
А я напомню, что это программа «Семейная гостиная». Ваши смс-сообщения можно прислать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете послать электронное письмо по адресу jclub@mail.ru. И до свидания, наверное. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Храни Господь.